Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на эффективную финансовую систему. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Публицист Юрий Болдырев, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. На днях показали сюжет по телевидению о доме престарелых в Швейцарии. В нем много наших бывших соотечественников, государство им платит пенсию в месяц, эквивалентную нашим 120 тысячам рублей. Это 4,5 тысячи долларов в месяц. Плюс жизнь на всем готовом в идеальных условиях. А я сегодня шел к троллейбусу от дома, увидел пожилую женщину, которая копошится в мусорном контейнере. Мы с ней разговорились. Она пенсионерка, отработала почти 50 лет на ткацкой фабрике «Большевичка». Ее месячная пенсия 4,5 тысячи рублей. На иждивение больной от рождения внук, его родители погибли в автокатастрофе, какие-то гроши еще она получает на него. Но троится в мусоре в надежде выудить выброшенные вещи. Ну, какие-нибудь. Что-то неладно в финансовой системе государства, не способного обеспечить человеческие условия жизни людям, положившим жизнь на алтарь Отечества. И в то же время поощряющего разбазаривание денег предприятия, возвращенного все теми же сегодняшними пенсионерами, на девочек в Куршевеле. Инициатором сегодняшней темы выступил Юрий Юрьевич Болдырев. Ему первому слово.
Хорошо, здравствуйте. Ну вот если кто-то смотрел ежегодную традиционную пресс-конференцию президента, да, могли обратить внимание, как все упражнялись в вопросах о том, кто будет преемником, будет, не будет и так далее. Было несколько вопросов по экономическим, там, социальным программам. Что меня удивило? Вот президент привел действительно потрясающие цифры. Золотовалютные резервы страны составили 303,7 миллиарда долларов, более 300 миллиардов долларов, еще раз подчеркиваю, 88 миллиардов долларов – это стабилизационный фонд. В сумме почти 400 миллиардов долларов. Зачем? Президент сказал, что вот стаб-фонд – это на случай снижения мировых цен на нефть. По золотовалютным резервам он даже не сказал, зачем. Я хотел обратить внимание на то, что мы третий в мире по абсолютному размеру, а по соотношению между размерами накопленного, то есть выведенного из национальной экономики, и объемом этой экономики, внутренним продуктом, или по соотношению между объемом вот этого выведенного из национальной экономики и федерального бюджета, мы первые в мире. Возникает вопрос, а зачем мы заткнули за пояс американцев, японцев, немцев? Они ведь с нами не в этом соревнуются. Зачем мы создали такую финансово-экономическую систему, в рамках которой такой объем средств просто выведен из национальной экономики? Самое главное, даже сейчас я обращаю ваше внимание на то, зачем мы это сделали, а на то, что ни один журналист даже не рискнул поставить этот вопрос. Год назад Илья Колосов рискнул поставить этот вопрос. И это был единственный вопрос, на который президент, внятно, это очевидно, рассердился. После чего еженедельную программу Ильи Колосова, прогнозы политические, экономические, просто быстро, ну как бы случайно, не связано с этим, закрыли. То есть эта тема абсолютное табу. А я бы хотел обратить ваше внимание еще на то, что вот есть вопрос социальных программ, экономического перераспределения между разными секторами экономики и так далее. А есть еще глобальный вопрос о том, каково соотношение между капиталом, вращающимся в реальной экономике и принадлежащим собственникам реальной экономики. И каково соотношение прибыли в реальной экономике, с одной стороны. И с другой стороны, капитала, который находится в экономике виртуальной, банковской, посреднической, финансово-посреднической, которая, по сути, должна лишь обслуживать экономику. Так вот, это соотношение у нас все больше и больше не в пользу производительного сектора. Я приведу такой пример. Я в большей степени владею, конечно, данными в период своей работы, скажем, в счетной палате. В 1997 году соотношение между суммарными доходами руководителей Центробанка А Центробанк – это орган, управляющий всей нашей финансовой системой, да, включая банковскую систему. И такими же доходами руководителей правительства было таково в 20 раз больше. Значит, вы говорили о Швейцарии, я приведу простой пример. Скажем, в той же Норвегии, вот экономическое чудо, Норвегии на него ссылаются, говорят о том, что вот мы стоп-фонд как в Норвегии делаем. Так вот, в Норвегии все началось с того, что был принят закон о том, что независимо от того, в каком секторе экономики ты работаешь, в производственном секторе или финансовом, за одну и ту же работу ты получаешь одну и ту же зарплату. У нас все началось с того, что финансы были выведены из общего механизма управления государством. Наш центральный банк, управляющий сегодня активами, я подчеркиваю, в два раза большими, чем весь федеральный бюджет страны, он вообще практически публичному независимому контролю не подконтролен. Значит, если счетная палата в период моей работы имела возможность проверить Центробанк в определенной части по обращению меньшинства депутатов 20%, то после поправки закона 2002 года без согласия Национального банковского совета, в котором контрольный пакет голосов у самого Центробанка, президента и исполнительной власти, и лишь меньшинство голосов у Думы Совета Федерации, так вот без согласия этого Национального банковского совета даже большинство депутатов Думы не имеют возможности инициировать проверку Центробанка. То есть я еще раз хотел бы подчеркнуть, что у нас какая-то видимость контроля, какой-то выбранности, еще чего-то во второстепенных вещах. А в самом главном, а главным органом власти по существу на самом-то деле у нас является Центральный банк, так вот он даже органом власти формально не является, это некое учреждение, и никакой подконтрольности, подотчетности, тем более ответственности там в принципе нет.
Павел Алексеевич Медведев как раз член Национального банковского совета, да?
Это так. Юрий Юрьевич, кошмар, что делать?
Это вы задаете вопрос. Я думаю, да, что вы сейчас начнете спорить.
Нет, что спорить-то?
Что делать известно? Ужас. Тогда, если вы представляете мне слово сказать еще, значит, конечно, у нас ограничено время передачи. Я сошлюсь на свою книгу. В 2003 году была издана книга о бочках меда и ложках дегтя. В прошлом году она была переиздана в аудиоформате, да, то есть на MP3 можно слушать. Там у меня почти 100 страниц посвящено вопросу о том, что такое наш Центробанк как механизм изъятия ресурсов из национальной экономики, как целенаправленно созданный механизм торможения развития национальной экономики. Плюс это еще и монстр, монопольно объединяющий, кроме своих конституционных функций, еще ряд функций, которые в тех же США и ряде других известных там развитых стран не объединяются в одном лице. Тем более, чтобы они были никому не подконтрольны. Скажем, управление банками в США рассредоточено между разными организациями, штатов, федеральных, и эти организации, исполнительная власть, которые полностью подконтрольны, скажем, General Accounting Office, внешнему контролю. Да? У нас все это объединено, лоббировалось все это в таком виде в 95-м году, и вот я привел стенограммы, как это дело делалось в своей книге. Значит, вето Совета Федерации, тогдашнего, первого выбранного Совета Федерации, который видел, в чем опасность такого Центробанка и категорически не соглашался с принятием закона, это вето предъявлялось два раза. Первый раз по окончании рабочего дня, второй раз я привел полностью стенограмму в обеденный перерыв. И все вместе с подходом к трибуне, с отходом от трибуны голосованием заняло 3 минуты. И при этом оба раза представителям Совета Федерации, Верхней Палаты Парламента, которая изложила аргументированно свои замечания, даже не было предоставлено слова для аргументации. Я думаю, все должны понимать, что хорошее дело такими методами не делается. Вы спросили, что делать? Прежде всего, привлечь внимание к Центробанку. И хорошо, что банкир Френкель, независимо от того, является он убийцей или не является убийцей, мы сейчас не обсуждаем. Очень хорошо, что он попытался привлечь внимание к вопросу о том, что такое Центробанк, какова степень произвола в его деятельности, какие там колоссальные возможности для злоупотреблений.
Через полминутки продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Финансы выведены из общего механизма управления государством. Это тезис Юрия Болдырева. И выведены они в управление монстра в лице Центробанка. Павел Медведев.
Вы знаете, слова Юрий Юрьевич, мне напомнили рассказ моего дедушки, который я слышал, когда мне было лет 10. Мой дедушка был инженер, и в 20-е годы он управлял металлообрабатывающим заводом, ну, инженером, по-видимому, был. А тогда, как известно, вводились передовые методы работы, и его заставляли комиссары на заводе форсировать работу станков. Он говорил, что этого делать нельзя. Ну, его, естественно, за это посадили. Потом через некоторое время выпустили, но к этому времени развалились те станки, про которые он говорил, что работу их форсировать нельзя. И его снова посадили. Так выход из положения был, и он его предлагал. Он предлагал укрепить станки. Но для укрепления станков нужен был металл. Металл ему не давали. Вот Юрий Юрьевич рассказывает кошмарные истории. Но на мой вопрос, что делать, он опять начал рассказывать кошмарную историю. Он рассказал нечто такое, что, конечно, на слушателей производит шокирующее впечатление. У Центрального банка, наверное, в подвалах лежит 300 миллиардов долларов. Нет, стоп-фонд лежит у правительства. Подождите, давайте...
Но перед ним управление Центрального
банка. Нет, вот смешивание двух этих денег, двух этих сумм, это, вы знаете, ставит меня в полностью безвыходное положение, потому что рассказывать людям, которые не учились на инженерных факультетах, что нельзя ускорять движение станка, абсолютно невозможно, потому что его ускоряешь, он работает. Вот 300 миллиардов долларов бедным бы сейчас хорошо раздать. Я специально сначала говорю о 300 миллиардах долларов. Обращу ваше внимание на то, что эквивалент этим 300 миллиардам долларов выдан в экономику. Откуда взялись эти 300 миллиардов долларов? Центральный банк отдал рублей на эту сумму в экономику, и они крутятся в экономику. Я не знаю, что предлагает Юрий Юрьевич, хотя дважды этот вопрос задавал, но попробую домыслить. Он, по-видимому, эти 300 миллиардов хочет еще раз отдать в экономику. Чувствуете, какой анекдот, нет?
Я тогда могу пояснить, что я предлагаю. Вот я думаю, наши слушатели обратили внимание на то, что у нас не хватает современного оборудования. У нас колоссальный износ основных фондов. Можно было бы мне сейчас говорить о том, что нужно покупать новейшее технологическое оборудование, ставить его, производить новые продукты, увеличить количество товара на рынках, вкладывать деньги в образование наших молодых ребят, в том числе, если не хотим инфляцию, образование за рубежом, и снова создавать потенциал для развития. Но я даже об этом говорить не буду. Я буду говорить о другом. Обратите внимание, что такое федеральный бюджет 200 миллиардов долларов, да? Это целая тележка толстенных талмудов, в которых все подробнейшим образом расписано. И все это тщательно контролируется внутренним правительственным контролем, а затем неограниченно, практически подчеркиваю, внешне независимой счетной палатой. Причем контроль может сливаться как в режиме реального времени, постфактум, в том числе тематически по обращению даже меньшинства депутатов. А 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов и плюс отданный в управление Центробанка еще 88 миллиардов долларов стаб фонда, публично, аналогично как бюджет, не расписаны. Кто куда и как их кладет, какие операции осуществляет, это даже видеть никто не может.
Павел Алексеевич, я прежде всего говорит ведь, что их нет, они в экономике.
Они есть. Павел Алексеевич говорил о том, что Центральный банк выкупил эти доллары за рубли, рубли отдал, а доллары накопил, да? Но я обращаю ваше внимание, а эти доллары-то дальше где? А эти доллары дальше вкладывают в ценные бумаги, в валюту, в золото и так далее. Так вот, каждую операцию по вложению, перевложению и так далее, никакой, а эти операции могут носить и спекулятивный характер. Я обращаю ваше внимание на то, что Счетная палата в свое время выявила колоссального масштаба операции через офшорную компанию «Фимака» с уставным капиталом в 1000 долларов, через которую проходили миллиарды долларов, которые пропускал через нее Центробанк. Счетная палата в те времена, когда я там работал, выявила, что Центробанк загонял в так называемые совзагранбанки по 3 миллиарда долларов и более, и совершенно с непонятной целью. а прибыли получал от них по 20 миллионов долларов в год. Абсолютно неадекватно. Что это были за реальные операции? Самое интересное, вот я обращаю ваше внимание, когда счетная палата попыталась проконтролировать все операции этих совзагранбанков, принадлежащих России, разослала в соответствующие государства письма, эти государства отказали счетной палате. Знаете, на каком основании? На том основании, что это собственность якобы не российского государства, а Центробанка. Вот именно для того, чтобы проворачивать эти жульнические махинации с нашими деньгами, подчеркиваю, суммарный объем в 2 федеральных бюджета или почти в 100 бюджетов здравоохранения, или в 50 объемов всех национальных проектов наших вместе взятых, для этого создан такой хитрый статус Центробанка, в рамках которого проконтролировать реально, что там делается с нашими деньгами, в принципе-то невозможно.
На связи Михаил Делягин.
Добрый день.
Директор Института проблем глобализации.
Мне было очень приятно услышать все, что здесь было сказано. Но прежде всего я хочу просто немножечко встретить. Я понимаю обиду уважаемого Юрия Юрьевича в отношении Центрального банка, но я должен сказать, что это правильная обида, и на самом деле большое спасибо Хенкелю, что он это написал, пусть даже такой ценой. И, кстати, реакция, которая видна сейчас, когда его начинают мешать с грязью на всяких компроматных сайтах, это показывает, что товарищ Хенкель-то попал, судя по всему, в точку. Но не нужно идеализировать исполнение федерального бюджета, правда? Он исполняется, может быть, контроль формальный существует, но реальные результаты контроля таковы, что для удобства пользования наш федеральный бюджет нужно печатать сразу на папиросной, на туалетной бумаге, в рулонах. Один маленький пример. Минфин совершил некоторый подвиг прозрачности и разместил статистику, в какой степени разные ведомства используют средства, которые им выделены федеральным бюджетом. Вот МИД использовал на 23% средств больше, чем ему предполагалось выдать в соответствии с федеральным бюджетом. А Минэкономразвития использовал менее 20% тех средств, которым предполагалось выдать. При таком уровне исполнения федерального бюджета, конечно, можно говорить о том, что возможности контроля существуют, а в Центробанке действительно нет даже никаких возможностей контроля. Но они не используются, потому что у нас мотивировано и так устроено государство.
По поводу возможностей контроля и по поводу этого еще одного кошмара, который нам Юрий Юрьевич рассказал про совзагранбанки. Национальный банковский совет совзагранбанки ликвидировал. Этот ваш рассказ мне напоминает такую историю. Сейчас банкротится несколько банков, и вот из одного банка, вкладчики одного из банков мне прислали претензию. Они меня называют ответчиком, я не знаю, по уголовному делу или по гражданскому, но я ответчик. Я ответчик за то, что тот закон, который я 12 лет пробивал, который дает для них 100 тысяч рублей гарантии, плохой. Очень мало я для них сделал. Как хорошо было во времена чары, когда вообще никаких гарантий не было, и меня никакой ответственности привлечь не могли. Нет той проблемы, о которой вы говорите. Нету совзагранбанков. Совзагранбанки больше не принадлежат Центральному банку.
И деньги через него не прокручивались.
Минуточку. Можно вот что было тогда, когда контролировал Юрий Юрьевич Центральный банк, я не знаю. Но то, что делает сейчас Национальный банковский совет, и что он уже сделал, это я твердо знаю.
Вы знаете, вопрос настолько принципиальный, что надо переспросить. Вот как Центробанк закачивал наши государственные деньги в совзагранбанке? Скажем, мы отследили одну операцию 3 миллиарда долларов, да? Это в отчетах счетной палаты есть. Значит, ликвидируя совзагранбанки, вы озаботились тем, куда делись деньги? Деньги, хотя бы те 3 миллиарда долларов, о которых я говорил, они вернулись в бюджет? Государству, в государственную собственность или нет? Прямой вопрос.
Этот вопрос был очень внимательно изучен. К сожалению, я деталей передать не могу, потому что это коммерческая тайна, но уверяю вас, что озаботились.
Вот я обращаю ваше внимание на то, что я задал вопрос не мелкий, а крупный государственный. 3 миллиарда долларов. Задал вопрос члену Национального банковского совета. Организация, которая монополизировала от имени общества возможности какого бы то ни было контроля за Центробанком. Значит, вопрос о том, есть ли нарушение в управлении государственной собственностью, имуществом, финансами, по закону не может быть секретным. Обращаю ваше внимание на это. На этот вопрос, к сожалению, ответить не можете.
Нет, про нарушение я могу ответить.
Так, еще раз, 3 миллиарда долларов государству возвращены или нет?
Нарушений нет, и Национальный банковский совет за этим проследил.
То есть, если я правильно понимаю, то, что 3 миллиарда долларов государственных средств пропали безвозвратно, это не нарушение,
нет, ну,
это нормально.
Юрий Юрьевич, вы хотите, чтобы я рассказал вам баланс коммерческого банка? Банки-то остались, слава богу, они не принадлежат Центральному банку, только и всего.
Ну вот я тогда хотел обратить внимание еще на одну вещь, которую людям не вредно знать. Вот если спросить любого бухгалтера, а что ему нужно для счастья? Бухгалтер вам ответит: вы знаете, вот мне ничего не надо, мне дайте право устанавливать саму себе систему бухгалтерского учета. Так вот, система бухгалтерского учета для всего в стране устанавливается федеральным законом. И принципы, и сама система. А по закону о Центробанке, который был пролоббирован тогда в 1995 году, за который вы, Павел Алексеевич, видимо, голосовали, да? По этому закону Центробанк тогда получил право сам себе устанавливать правила бухгалтерского учета.
А теперь как?
Более того, и теперь эти правила бухгалтерского учета устанавливаются для него. После того, как счетная палата выявила там грубейшее нарушение принципов бухгалтерского учета, которые установлены федеральным законом, и даже тех правил, которые сам Центробанк для себя устанавливал, так? После этого в закон были внесены изменения. Теперь Национальный банковский совет утверждает эти правила бухгалтерского учета. Но обращаю ваше внимание, в отличие от всего прочего, эти правила бухгалтерского учета для Центробанка даже теперь не подлежат регистрации в Минюсте. То есть меняя их хоть каждые 5 минут. Как вы думаете, для чего это сделано? Если кто-то мне объяснит, что это для того, чтобы обеспечить коммерческую тайну балансов коммерческих банков и обеспечить добросовестные интересы, ну, это невозможно поверить, с учетом всего, что я вот уже сегодня сказал.
Наш бюджет и стабилизационный фонд давно находятся за бугром, а наша власть жирует в пенсионном фонде. Мы пока не осудим главного кремлевского экономиста, улучшения в этой жизни не будет, это пишет Родион Владимир из Санкт-Петербурга, родного города, Юрий Болдырев, кстати. У жены Степашина 9 миллиардов долларов, а Степашин является председателем счетной палаты. Мы требуем равный доступ к природной рынке. Это не собственность Центробанка, а собственность народа. Скоро продолжим. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. Метеорологи прогнозируют на эту неделю на европейской территории 20-градусные морозы. Как долго продлится зима и почему в этом году она пришла так поздно? В программу «Время гостей» приглашен директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ведет передачу Владимир Бабурин. Повтор 7 февраля в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве прошел траурный митинг, приуроченный к очередной годовщине теракта в метро в 2004 году. 3 года назад при взрыве в вагоне поезда погиб 41 человек, свыше 250 получили ранения. 7 российских граждан, попавших в понедельник в крупную автокатастрофу в Италии, остаются в больницах городов Болонья и Феррара. 4 из них в тяжелом состоянии. В автокатастрофе погибла россиянка Людмила Парватова. Известный предприниматель Борис Березовский заявил, что готов встретиться с российскими следователями в рамках расследования дела об убийстве Александра Литвиненко. В интервью BBC в понедельник Березовский отметил, что не против такой встречи, если она поможет раскрыть обстоятельства смерти Литвиненко, отравленного в Лондоне в ноябре прошлого года. Президент России Владимир Путин подписал закон о переезде Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Дату начала работы суда в Петербурге президент определит позднее. Ряд стран, в том числе Россия, Украина и Япония, ввели запрет на импорт мяса птицы из Великобритании, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Сенаторы-республиканцы заблокировали дебаты по проекту резолюции, осуждающей политику администрации Джорджа Буша в Ираке. В понедельник за предложение о начале дебата высказались 49 сенаторов, при необходимом в таких случаях минимуме в 60 голосов. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и лидер группировки Хамас Халед Машаль проводят сегодня переговоры в священном городе Мекка, Саудовская Аравия. Цель встречи, предложенной саудовским королем Абдаллой, обсудить возможность формирования правительства национального единства и прекращения прекращения конфликта в автономии. Парламент Киргизии утвердил кандидатуру правительства, разработанную новым премьер-министром Азимом Исабековым. Кабинет будет сформирован в течение недели, обещает Исабеков.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на эффективную финансовую систему». В программе участвуют публицист Юрий Болдырев, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. У нас обозначились полярные точки зрения. Да, Юрий Болдырев очень много тут говорил о Центробанке, о 3 миллиардах, которые исчезли. Но, видимо, исчезло с ваших, по вашим подсчетам, больше намного, да?
У меня вопрос. Значит, вот смотрите, я сейчас приведу еще пару примеров. Пока скажите, Павел Алексеевич скажет, какой ужас Юрий Юрьевич приводит, что на это сказать. Юрьевич, станок не может быстрее работать.
Пока скажите, больше исчезло.
Да, разумеется. И более того, я объясню позже. Самое страшное, что создан механизм, при котором руководитель Центробанка имеет паразитную антиобщественную мотивацию. Я поясню, в чем дело.
Слово Михаилу Делягину, но я прочитаю сейчас вот сообщение, нам приходит очень много, кстати. Сообщение, да, и 2 звонка надо будет людей подключить, дать высказаться. Анна Евгеньевна пишет, что я инвалид, пенсионерка второй группы, у меня трудности, как у той женщины, которая роется по помойкам. Это я вначале рассказывал. Если вам интересно, куда уходят деньги, которые приходят в систему ЖКХ, я могу представить документы, я могу доказать, но не могу дозвониться в студию, для меня это дорого. Она оставила телефон 367-19-39, может, позвоним ей, вот успеем. 367-19-39. Вопрос депутату. Вклады по Сбербанку 90-х годов не отдаются. Вот они, эти деньги. Отдайте, господин депутат, наши деньги. Александр вот, из Москвы.
Это замечательная мысль. Это замечательная мысль. Потребовать у меня отдать эти деньги. Вот те жалкие выплаты, которые производятся с 96-го года, производятся потому, что я уговорил начать это делать Черномырдина. Вот действительно меня сейчас надо посадить в тюрьму, потому что я мало выпросил. Давайте вспомним, как была устроена банковская система в начале 90-х годов, как был устроен Центральный банк, как все банки были устроены. Банки были устроены так, напоминаю, в банке можно было отнести деньги и положить, забрать нельзя было абсолютно. А закон о Центральном банке был жалкий. Ни Центральный банк не имел никаких прав по надзору, ни за Центральным банком невозможно было наблюдать. Сейчас и то, и другое продвинулось фантастическим образом. Еще раз напоминаю, теперь меня в тюрьму хотят посадить. Не за то, что в чаре невозможно было ни копейки взять назад, а потому что мало, застраховано мало, а АСВ выплачивает деньги при банкротстве банка, а раньше частные конкурсные управляющие, как известно, клали в основном деньги в свой карман, но мало. Вот точно надо меня наказать.
Я думаю, что мы должны выразить, во-первых, благодарность Павлу Алексеевичу Медведеву за то, что он, во-первых, ходит в эфир, член «Единой России», фракции, замечу, не партия, а фракции «Единой России», что далеко не каждый из господ членов «Единороссов» делает на «Радио Свобода», находит, да, и спорит, выдвигает аргументы, и то, что он, на самом деле, сделал для банковской системы, то, что она стала более прозрачной, и компенсация, вот 100 тысяч минимум сейчас, да.
А сейчас уже 190, это, а скоро 190, будет 300.
300.
А скоро будет 300.
Это заслуга Павла Медведева, чтобы знали. Спасибо. Наши радиослушатели. Спасибо. Михаил Делягин.
Значит, прежде всего, я с огромным уважением отношусь к Павлу Алексеевичу.
Миша, спасибо.
Он мне еще математику преподавал. Но, понимаете, это наглядный пример того, как даже самый хороший человек и даже компетентный человек не может принципиально сделать, ну, почти ничего.
Ну, Миша, спасибо вам.
А
вы помните банковскую систему начала 90-х годов?
А понимаете, вот вы меня можете перебивать, а я вас не могу.
Ну, конечно, можете.
Поэтому у вас некоторое преимущество сил системы связи. Я хорошо помню банковскую систему 90-х годов, но у нас сейчас ее используют так же, как советские пропагандисты использовали царскую Россию 1913 года. Как будто последних 7 лет не было так же, как не было 75 лет советской власти. Все отсылки непосредственно к 1913 году. Значит, действительно, у нас Центральный банк, к сожалению, в настоящее время находится, по сути дела, вне общественного контроля. И то, что люди, подобные Павлу Алексеевичу Медведеву в банковском совете, находятся просто как физически в меньшинстве, потому что представители Центрального банка там отчетливо больше, это автоматически снижает эффективность этого органа и позволяет о нем говорить примерно с теми же интонациями, что и про общественную палату. Но главное не в системах контроля. Понимаете, если плохая система самым лучшим образом контролируется, она все равно остается плохой. Я говорю как экономист, что главное в экономике – это не экономика, а мораль, мотивация, цель, ради чего все у нас создается. Если государство существует и работает ради людей, это бывает при демократическом контроле, но иногда это бывает и без демократического контроля, это детали, то существуют одни правила игры. Но когда государство существует ради личного обогащения отдельных представителей этого государства, то самый хороший, самый правильный человек на самом нужном месте либо ничего не сделает, либо будет уволен с большим треском. Я привожу конкретный пример. Вот замечательная реформа банковского страхования, создание системы банковского страхования, которую провел Павел Алексеевич Медведев. Ну и некоторые еще другие товарищи, но он был одним из локомотивов этого дела. Я был в аппарате правительства, я видел, как она проходила. Там был один маленький детский нюанс. Кто заплатит за страховку? И подходов было два. Вариант первый. Если Центральный банк выдает банку лицензию на работу с деньгами вкладчиков, то Центральный банк тем самым признает, что этот банк может работать с вкладчиками, что он надежен и что он достоин. И, соответственно, риски, ошибки должен нести Центральный банк сам. Потому что каждый должен отвечать за свои слова и за свои действия. Но был выбран другой путь. Зачем Центральному банку, находящемуся вне контроля, отвечать за свои слова и платить за свои действия? Поэтому формально за эту систему страхования должны были платить и должны платить банки, которые в ней участвуют. Но на самом деле они, естественно, как любой оператор, переносят это на деньги вкладчиков. В результате за обоснованность или необоснованность решений Центрального банка платит не сам Центральный банк, а платят вкладчики. На самом деле система плоха для всех, потому что именно эта система, когда за последствия решения Центрального банка отвечают обычные нормальные люди, которые к этому Центральному банку не имеют никакого отношения, именно эта система порождает безответственность Центрального банка лучше любого отсутствия контроля. И мы имеем то, что имеем. Но это не исключительный прецедент в банковской системе. А чем у нас лучше пенсионная реформа? Тоже, между прочим, часть финансовой системы. И для людей значительно более важная, потому что банковской системой пользуются те, у кого есть какие-то деньги, хоть маленькие, а пенсионной системой, извините, пользуются как раз те, у кого денег нет, пенсионеры. Как работает наша пенсионная система сейчас после реформы? Забираются деньги населения на накопительные пенсионные взносы, а потом с ними веселые, добрые и высокопрофессиональные менеджеры работают на фондовом рынке. Никаких гарантий, не то что роста вкладов, а даже просто сохранности этих вкладов не существует в природе и не предусматривается. Просто потому, что система задумывалась не для будущих пенсионеров, не для людей, не для населения страны, которая, похоже, является просто биологическим сырьем для переработки в домике в Швейцарии и счета за границей, а потому что вся пенсионная система была нацелена на обеспечение благополучия ограниченного круга эффективных менеджеров, которые работают с этими самыми пенсионными деньгами. Таких примеров можно наскрести в любой сфере государственного управления. И вне финансовой сферы тоже. Это порог нашего государства. И мы, конечно, очень все любим Центральный банк, и в нем случилось известное несчастье, поэтому к нему привлечены все внимания. Но, уважаемые коллеги, а у нас есть еще государственные структуры, которые тоже прекрасно работают с чужими деньгами и, в общем-то, находятся вне зоны контроля. Пожалуйста, пенсионный фонд, внешэкономбанк. Знаете, Центральный банк, мы его хоть поругать можем. Мы хоть примерно понимаем, как он работает. А вот много ли найдется людей за пределами соответствующих систем, которые понимают, как работает пенсионный фонд и внешэкономбанк? Вот там, там нет даже наблюдательных советов при всей эффективности этих структур.
Да. Миша, спасибо. Спасибо. Очень интересно было вас послушать. Я про пенсионный фонд не буду рассказывать, чтобы мой рассказ не напомнил мне письмо одной моей избирательницы, которая меня благодарит за то, что я сделал там не один, разумеется, для банковской системы, вот, за закон о страховании вкладов, но добавляет, что работаю я неэффективно, потому что вот закон о страховании вкладов есть, а медицина в стране развалилась. Итак, пенсионный фонд все-таки не моя ответственность. Возвращаюсь к Центральному банку. Я вас учил математике, это правда, и это была большая ошибка. Лучше бы я вас учил физике, тогда бы вы не изобретали перпетум мобили. Я повторяю, что вы сказали. Если система страхования поддерживается за счет банков, это перекладывается на население. А если за счет Центрального банка, то, по-видимому, не перекладывается. Вот тот самый перпетум мобили, который вы изобрели.
Слово Владимиру Андреевичу из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу поблагодарить Павла Алексеевича за его помощь ветеранам, москвичам, у которых чиновники Департамента соцзащиты населения города Москвы незаконно отняли право пользоваться льготами по всем заслуженным ими основаниям, оставив им только одно основание, по которому не получают ЭДВ. 29 января Сырников объявил в газете МК, что виной всему является федеративный закон 122. Павел Алексеевич, вы знаете, что это не так, что в законе нет такого запрета. Это просто, как говорится, работают не по закону, а по своим понятиям. Прошу вас ускорить решение этого вопроса, так как пошел третий год, как чиновники грабят сотни тысяч ветеранов-москвичей, а Генпрокуратура Российской Федерации что-то не торопится привлечь к ответственности виновных.
Спасибо. Убедительная просьба написать мне письмо «Охотный ряд». Дом 1, депутату Медведеву, обязательно Павлу Алексеевичу, потому что во всех думах по три Медведева.
Везде грабят всех, всех грабят, обманывают. Владимир из Московской области. Да.
Здравствуйте. Да. Я хочу вот к практической стороне этого вопроса как бы вернуться и поблагодарить Павла Алексеевича, что он действительно является сторонником людей, которые не могут защитить себя от произвола чиновников именно в отношении денег.
Владимир, спасибо вам большое.
Вот. А практическая сторона такая, значит, сейчас в Московской области произошло повышение цен на ЖКХ, на услуги потребления газа, значит, электроэнергии и связь. Связь здесь, между прочим, повысили просто абонентную плату, а не так, как вот тарифицировано было сделано, на 10%, значит, абонентная плата стала 220 рублей вместо 200. Свет на 12,5%, а газ повысили, значит, на 47%. И что интересно, значит, в предыдущем прескуранте нам было такое понятие, как оплата за зимний и за летний период, так? А здесь вообще эту графу они убрали. Это, значит, Мособлгаз, такая организация есть. И вот финансовая прозрачность этих повышений, она отсутствует полностью. То есть ни обоснований, ничего. Например, я знаю, что на Западе, когда идет о повышении, присылают письма, и там полностью обосновывает, почему и как происходит повышение этой цены, на основе чего это делается. Здесь ничего не сказано. Пытаясь выяснить у чиновников, они вразумительного ответа не дают простому человеку, который как бы пытается это, ну, для себя понять, почему такое произошло-то, да?
Я думаю, что это тоже напрямую относится к нашей теме, она широкая у нас, но это, на самом деле, да, но это безудержный рост тарифов. Мы делали эту тему, надо будет вернуться, потому что на самом деле опять все взвинтилось очень резко, и телефон в том числе. Электроэнергия. Георгий, слушаем вас.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Из Москвы.
Скажите, вот с 91 года в стране наблюдается страшнейший правовой беспредел. Когда определенная часть нашей элиты устраивала фронду ГГЧП, она ведь... смотрела на Запад и видела перспективу развития страны в виде той системы, которая на протяжении многих столетий преобразовала современную Западную Европу.
Георгий, от чего зависит вот эффективная финансовая система,
вот скажите,
на ваш взгляд?
Стране нецелесообразно было полностью перейти западное сообщество и уже быть или в системе НАТО, или в системе европейского сообщества.
Георгий, можно я вам послушайте ответ вам и Юрию Юрьевичу? Ответ в виде притчи. Меня сегодня что-то на притчи потянуло. Есть такой замечательный режиссер Бастер Китон. А у него есть такой замечательный фильм, название которого, к сожалению, забыл, где Бастер Китон изображает молодого человека, ни на что не способного. И он постоянно попадает в безвыходное положение. Он зовет своего старого слугу и говорит ему: «Сделай так, чтобы все было хорошо». Георгий, дорогой, вы предлагаете сделать так, чтобы все было хорошо. Еще одна притча. Один мой знакомый был в советские времена в командировке в Германии. Денег были копейки. Командировочные придумывали способы что-то сэкономить. Вот чтобы сэкономить, ему надо было перевести плату за гостиницу на завтрак в этой гостинице, чтобы отдельно не платить за этот самый завтрак. Так ему было выгодно. Он пытался объяснить хозяйке гостиницы, что ему требуется. Хозяйка гостиницы к деньгам относилась по-капиталистически. Для нее всякая марка была абсолютно одинаковой. Никак не могла понять, но хотела помочь. И в конце концов сказала: где писать? Вот, коллеги дорогие, когда вы что-нибудь предлагаете, вы мне скажите, где писать. Иначе я сейчас повешусь и ни одного нового закона никогда не напишу.
Нормальным людям, пишет Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга, невозможно оправдать наличие огромных средств в стабилизационном фонде и золотовалютном фонде. Давайте обсуждать, как использовать эти деньги ради людей.
Как зовут этого человека?
Кирилл Николаевич.
Кирилл Николаевич, дорогой Кирилл Николаевич, ваша реакция на миллиарды, которые заложены в стабилизационном фонде, абсолютно нормальна. Это реакция нормального человека, который никогда в кармане не имел так много денег, чтобы этим деньгам не сопоставился товар в магазине. Вот для того, чтобы приблизительно понять, что такое деньги, я вам нарисую такую картину. Разбился корабль около острова необитаемого. Высадились туда пассажиры. Разбились на там 3-4 команды. Одна команда ловит рыбу, другая собирает моллюсков на берегу. Третья там охотится за птичками. Четвертая команда, госслужащие, убирают территорию, смотрят за детьми. И есть мудрый человек, который для того, чтобы бартера не было, птичек не обменивали на рыбок, он из сейфа, который обнаружил на корабле, выдал деньги. И люди друг другу платят деньги, покупают. Он берет со всех налоги и выдает зарплату госслужащим. Через некоторое время он находит еще один сейф. И там тоже деньги. И ему в голову приходит прекрасная мысль. А я не буду больше налоги собирать. Я буду из этого другого сейфа платить госслужащим. Как вы к этой идее относитесь?
Можно, да? Знаете, вот я, к счастью, не был ни учеником Павла Алексеевича, ни учителем Михаила Геннадьевича, да? Вот, и могу со стороны эту дискуссию наблюдать. Мне кажется очень важным, что мы немножко уходим в сторону главного. Может быть, того, на что обратил внимание как раз ученик Михаил Геннадьевич. Он сказал то же, что я до этого говорил, что ключевая проблема на самом деле в том, каков создан механизм устройства Центробанка, его мотивация, подконтрольность, подотчетность, стимулирование, на что он его ведет, направление какой политики. Я приведу вам несколько примеров. Вот все, что у нас делается, такое колоссальное изъятие денег из экономики под разными предлогами, практически отправление этих денег на финансирование чужой экономики, практически.
Не будете комментировать про необитаемый остров?
Можно я продолжу, да? Так вот, все это делать предлогом того, что нам нужно не допустить инфляции. Вот если будет инфляция, будет еще хуже. Да? Идем дальше. Для чего нужна, чтобы не было инфляции? Нам нужно, чтобы не было инфляции. Инфляция нужна, чтобы люди могли сохранять свои деньги в неприкосновенности, да? Для того, чтобы они могли, в общем, их как-то расходовать разумно, да? Вот. И для того, чтобы шли инвестиции, причем инвестиции в те сектора экономики, которые обеспечивают нам будущее, а не проедание прошлого. Так вот парадокс. Парадокс-то в чем заключается? Парадокс заключается в том, что мы продаем нефти за рубеж и газа несопоставимо больше, чем нам нужно денег нашей экономики. Я специально обращаю внимание на всех. Эту нефть и газ для нас по существу-то приобрели наши предки. Те, кто завоевали эти территории, те, кто создали оборонку и отстояли все это до сих пор, поддерживают неприкосновенность за счет той прошлой оборонки практически, да? Зачем продаем эту нефть в условиях, когда все остальные, включая американцев, закачивают в хранилище не доллары, не евро, а нефть? То есть в этом смысле мы проводим совершенно абсурдную политику, да? А ключевой орган, регулирующий всю экономическую финансовую систему, Центральный банк, организован замечательным образом. Скажем, вот я привел пример, что у них в 97 году были зарплаты, доходы там в 20 раз больше, чем членов правительства, да? Когда Геращенко на заседаниях коллеги Счетной палаты задавал вопрос, а почему вы допускаете такие колоссальные, многомиллионные зарплаты у руководителей банков? Он говорит, ну а как же? Если мы этого не будем допускать, то вообще банковская система не будет хорошо работать. Более того, а почему они себе ограничили зарплаты там, в 20 раз больше, а не в 200 раз, не в 1000 раз больше, чем членов правительства? А очень просто. Потому что у них две замечательных нормы в законе они себе записали. Одна норма, что сотрудники Центробанка не имеют права получать кредиты нигде, кроме Центробанка, вроде как ограничения, да? А в другом месте записали, что процентные ставки по различного вида операциям, не одну единую, а по различным видам операций. Они определяют сами. И знаете, какую ставку они себе определили по займам и кредитам льготным? 2,5-3%. Это все есть в документах Счетной палаты. Я к чему? Если созданы такие механизмы, вот формально Центробанк, прибыль не является целью его деятельности, это формально написано. А реально, если они создали организацию, смысл деятельности в которой в неконтролируемом извлечении финансовых средств из государства, да, для себя, то вы понимаете, что это мотивация паразитная. Дальше. Я возвращаюсь к тому, о чем пишет Френкель. Френкель пишет о том, что под предлогом борьбы с отмыванием преступных наших доходов, он показывает, что такой проблемы у нас нет. Это действительно так. Если надо, я могу пояснить. Вместо этого происходит обратный процесс, так называемое обналичивание. Так вот, мы говорим о праве человека. Что такое обналичивание? Что обналичивается? Это деньги, которые бюджетные, скажем, не дошли до строительства онкоцентров. Те деньги, которые наши люди вложили в эти строительные пирамиды. Те деньги, которые пошли на заказы куда-то в виде отказов возвращаются. Это деньги, отнятые у нас с вами. Значит, как контролируется механизм обналичивания? Франклин об этом четко пишет. Вместо четких, ясных нормативных документов рекомендательные письма, которые можно применять так, а можно это.
Не имеют нормативной основы.
Мы в Счетной палате многократно ставили этот вопрос. Должны быть четкие, ясные критерии, и тогда деятельность Центробанка не должна быть деятельностью лица, которое само решает, кого наказать, никого не наказать. А те цифры обналичивания, которые приводятся по 2 миллиарда долларов, после чего только у банка лишается лицензии, значит, Френкель, с моей точки зрения, совершенно правильно пишет, что Центробанк стал, по существу, организатором, это Френкель об этом пишет, организатором преступного процесса обналичивания.
Вы его называете монстром. Нам прозвонился Моисей Гельман, экономист, главный редактор газеты «Промышленные ведомости». Моисей, у вас буквально минута.
Да, это, конечно, очень много. Добрый день всем.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел бы пояснить, суть механизмов финансовой политики. Дело в том, что когда Павел Алексеевич начали комментировать высказывание Юрия Юрьевича о том, что зачем Центробанк держит такой громадный золотовалютный резерв, я, честно говоря, ожидал, что вы продолжите дальше. Вот действительно, этот золотовалютный резерв был приобретен на те деньги, которые были эмиссированы. Отсюда возникает вопрос, а сколько вообще денег нужно в обороте? И это самое главное. Дело в том, что товарно-денежное обращение, оно образно напоминает мельницу. Для того, чтобы мельница на полную мощность молола зерно и выдавала муку, необходимо, чтобы поток воды, который падает сверху, соответствовал производительности этой мельницы. Таким образом, товарно-денежное обращение напоминает вот как раз эту систему, и необходим баланс товарно-денежного обращения.
Моисей, итог сегодняшнего разговора.
Очень важный момент, который упущен.
У нас нет времени сейчас уже на дискуссию. Давайте подводить итоги. Осталась одна минута.
Два слова буквально.
10 секунд каждому.
Ага. Значит, алло?
Да-да.
Ага. Так вот, сегодня деньги, которые выпускаются в обращении, денежная масса, она привязывается не к товарной массе.
Результат. Итог оборот. Разговора. Моисей, я вынужден буду отключить сейчас вас. Итог
она разговора. Привязывается к золотовалютному резерву. Который что? Много меньше по курсу.
Что вот надо сделать, скажите?
Нужно привязывать деньги к товарной массе.
Моисей, Павел надо сделать детей. Так, чтобы все было хорошо.
Юрий Бомбов. Если мне подвести итоги, не знаю, убивал Френкель Козлова или нет, но то, что написал в своих 2 публикованных письмах Френкель, с моей точки зрения, это чрезвычайно обосновано, и с моей точки зрения, дело Центробанка на основе показаний Френкеля должно быть очень всерьез публично расследовано, и вся организация деятельности Центробанка, его подотчетность, подконтрольности должна быть радикальным образом изменена в интересах всей нашей экономики.
10 секунд у Михаила Делягина.
Я просто хочу привлечь внимание к тому, что Павел Алексеевич Медведев искренне не знает, судя по его притче, что деньги государства можно тратить на что-либо еще, кроме зарплаты государственных чиновников.
Спасибо.
Я его поздравляю с этим.
Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга пишет: «Шило в мешке не утаишь. Скоро народ спросит за все, что натворили и творят эти люди». Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие публицист Юрий Болдырев, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Итоги Роттердамского и анонс Берлинского кинофестивалей. Милош Форман рассказывает о своем фильме «Призраки Гойи». Обзор российских книжных новинок. Художник Дмитрий Гельфанд представляет новый проект. Эссе Бориса Парамонова «Детский грех левизны у русской интеллигенции». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.